убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов пять минут в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Станислав Кучер, публицист, общественный деятель. Здравствуйте, Станислав.
Вечер добрый.
Сегодня с нами военный журналист Аркадий Бабченко. Здравствуйте, Аркадий.
Добрый день.
И будем мы обсуждать возможное противостояние, не прямое, но косвенное, Соединенных Штатов Америки и России на территории Сирии, поскольку отряды так называемой умеренной оппозиции обратились уже с просьбой предоставить им какое-то вооружение, которое позволило бы противостоять российской авиации, которая наносит удары по территории Сирии. А о том, кого бомбит российская авиация, дискуссия на международной арене продолжается. И если совсем упростить и обозначить тему нашей сегодняшней программы, то я бы спросил так наших сегодняшних гостей. Вот мы, Соединенные Штаты Америки в Сирии, больше союзники или противники? Если союзники, то вот это косвенное противостояние маловероятно. Если противники, то вполне очень даже может быть. Давайте начнем с заявления позиции. Первый — Станислав Кучер, пожалуйста.
Давайте я тогда расскажу о своих впечатлениях от разговора с 20-летними студентами одного из московских кадетских училищ, который у меня был буквально на днях. Если коротко, резюме было такое. Отношение всех ребят. Как здорово, что мы после первых авиаударов надрали задницу, цитирую, ИГИЛу. А если американцы будут мешать, то мы замечательно покажем и им, на что мы способны, и им тоже надерем задницу. Так вот, если честно, задача своего появления в эфире сейчас, я вижу в том, чтобы объяснить вот таким ребятам и всем, кто хочет надрать задницу американцам, или всем, кто считает, что можно в одиночку справиться с ИГИЛом России, последствия подобных опасных иллюзий. А в какой, выражаясь их же языком, заднице окажемся мы, если будем так действовать? Отвечая на ваш вопрос, да, безусловно, мы с американцами должны быть союзниками.
А на сегодняшний день, если посмотреть на те заявления, на ту информацию, которая поступает, ну, из различных источников?
Что, на сегодняшний момент, слушайте, давайте так, пока информация действительно поступает очень из разных источников, я не вижу никакого дипломатического триумфа России, не вижу пока военного триумфа России. А то, как ситуация развивается сейчас, мне откровенно не нравится. Я, наверное, был бы счастлив, если бы знал наверняка, что к ноябрю, когда по сообщениям российского канала погода улучшится, вы знаете, да, что
да, я обратил
была
внимание
совершенно
на
очаровательная
погоды,
история.
Да.
В прогнозе погоды нам рассказывают, собственно говоря, о том, как лучше российским самолетам кого бомбить, как выходить из-под облаков и так далее. Так вот, если к ноябрю, если бы я знал наверняка, что к ноябрю после точечной бомбардировки российской авиации позиции ИГИЛа все сядут за стол переговоров, и Асад, и Иран, и Соединенные Штаты, и Россия, и европейские державы, и хором вместе сделают так, что Асад и умеренная оппозиция будут вместе бороться с ИГИЛом, американцы и Россия будут в коалиции, я бы, наверное, только аплодировал. Но на сегодняшний момент я думаю, что это скорее иллюзия и очень маловероятный сценарий. Мне кажется, что говорить нужно прежде всего о том и объяснять нашим людям, что произойдет, если Россия втянется в полномасштабную военную операцию в Сирии.
А сейчас, как мне кажется,
все идет именно к этому.
Это Станислав Кучер, публицист, общественный деятель. Сейчас слово Аркадию Бабченко, военному журналисту. Итак, мы, Соединенные Штаты в Сирии, больше союзники или противники? Как это выглядит сейчас по-вашему?
Ну, по-моему, это выглядит сейчас так, что мы, не сказать, чтобы противники, не сказать, чтобы вот прям напрямую противники, но и союзниками нас уже тоже не назовешь, потому что после встречи Владимира Владимировича с Бараком Обамой два дня был какой-то такой восторженных каких-то таких заголовков, что договорились, ура, Путин всем показал, замечательно, победа русской дипломатии. Потом Дмитрий Песков говорит, что нет, особых прорывов не было, американцы нас слушать не хотят, становится понятно, что ни о чем, в общем-то, не договорились, да? Потом, когда Россия входила, как бы пыталась войти в эту коалицию, пыталась создать эту коалицию, хотя коалиция там есть, но Россия захотела создать свою коалицию, да? Вот когда Россия захотела создать эту коалицию, мы договорились вроде бы с саудитами, договорились вроде бы с американцами, вроде бы как-то что-то договорились. С саудитами разругались на первый же день. Смотрите, как бахнули не туда, с саудитами разругались на первый же день. Они тут же заявили протест. На второй день протест заявил Барак Обама, сказал, что не стоит бомбить не тех, кого как бы предполагалось. Сегодня заявили, что не надо бы этого делать, заявила Турция, да, то есть уже Эрдоган.
Великобритания, Турция.
Ну, Великобритания, это понятно, от них как бы ничего другого никто не ждал. То есть здесь я вот со Станиславом не согласен, на мой взгляд, это просто какое-то феерическое вхождение в коалицию, я думаю, такого еще не было, чтобы за три дня потерять, в общем-то, всех своих союзников. В итоге Россия останется на этом театре действий как-то вот вроде как бы сама по себе, хотя вроде бы как бы во всем этом по уму-то участвовать и надо. С ИГИЛом воевать надо, ну кто спорит, с ИГИЛом надо воевать. Угу. Должна ли это делать Россия, я не знаю, здесь можно поспорить. Но дело в том, что Россия туда входит не воевать с ИГИЛом. Дело в том, что Россия туда входит воевать за Асада против всех остальных, кто воюет с ИГИЛом. А в этом случае Россия остается, естественно, конечно, в полном одиночестве. И можно ли назвать это противниками, я не знаю, но противостояние, конфронтация, безусловно, будет.
Это Аркадий Бабченко, военный журналист. Я пытаюсь просто резюмировать. Вхождение изначально ошибка. Никаких договоренностей серьезных вы не увидели, поэтому скорее противники потенциальные, нежели потенциальные союзники России и Соединенные Штаты.
В общем, да, но вхождение в войну не было бы ошибкой, смотря как входить. Вот если воевать в коалиции со всем миром против ИГИЛа, это не было бы ошибкой, я считаю. Хотя об этом тоже можно было поспорить, нужно ли России в это лезть. Сейчас в этом случае, да, безусловно, ошибка.
Я пока продолжу задавать свои вопросы и просто обращаю внимание на те новости, которые поступают в том числе из-за океана. Нью-Йорк Таймс пишет о том, что в Соединенных Штатах Америки сейчас уже рассматривают варианты похода на Ракку для того, чтобы, ну, столица халифата вроде как считается, для того, чтобы противостоять исламскому государству. Рассматривают это как возможные последствия как раз того процесса, который запустила Российская Федерация. Несколько лет до этого там какое-то противостояние ни шатка, ни валка продолжалось, какие-то бомбардировки шли, сейчас заговорили о каких-то более-менее активных действиях. Можно ли считать, что в какой-то степени вот то, что начала Россия, инициировала, это подтолкнет как раз участников всего этого процесса не к войне всех против всех, а к какому-то более-менее конструктивному, ну, сейчас об этом сложно говорить, но диалогу. Станислав.
Но я уже сказал, что, повторяю, если, вот в этом смысле я не вижу никакого противоречия, понимаешь, программа называется «Баррикада», но я не вижу грандиозного никакого противоречия между
тем, что...
Вы
великолепно сели по одну сторону баррикад, и вам хорошо, я понимаю.
Ну, вы знаете, дело, вся проблема в том, что здесь на сегодняшний момент нет, на мой взгляд, четко очерченной одной стороны и другой стороны. Есть ИГИЛ, с которым, безусловно, надо сражаться, да? Совершенно понятно, что Асад в одиночку, я имею в виду правительство Асада, даже вместе с Ираном и вместе с Россией проблему не решит. Это абсолютно понятно. Совершенно точно так же понятно, что так называемая умеренная оппозиция при поддержке Штатов или всей коалиции также проблему в одиночку не решит. То есть необходимо объединять все силы, которым угрожает ИГИЛ. Я напоминаю, что ИГИЛ на сегодняшний момент контролирует большую часть территории Сирии по сравнению с войсками Асада, с курдами или, соответственно, с умеренной, так называемой умеренной оппозицией, куда входят совершенно разные группировки, и менее умеренные, и более умеренные, и так далее.
Так да? Возникало ощущение, что с Асадом вообще перестали считаться в какой-то момент, потому что он вроде как ничего из себя не представляет.
Смотрите,
а здесь у него появляется авиация.
Во-первых, есть вот тоже такой миф о том, что американцы и их западные союзники, европейские и ближневосточные тоже, категорически до последнего момента были против сотрудничества с Асадом, и только Владимир Владимирович Путин, великий и могучий, убедил их в том, что все-таки имеет смысл обратить на Асада внимание. Это не так. Я хочу сказать, что еще в марте Джон Керри говорил о том, что с Асадом работать необходимо, что это придется делать. Американцы, естественно, рассматривали этот вариант. Они поняли, что если усилия коалиции в течение нескольких лет не принесли грандиозных положительных результатов, значит, с Асадом работать придется как с одной из сил.
А как куда они девать выступление Обамы вот с трибуны Организации Объединенных Наций, где он открыто говорил, что с такими злодеями, как Асад, вообще дело иметь не нужно?
Я внимательно, я потратил время, внимательно послушал выступления и Барака Обамы, и Владимира Путина в ООН. Барак Обама не говорил, не называл Асада злодеем, он назвал Асада, безусловно, диктатором. Он сказал, что Асад должен уйти рано или поздно, но, тем не менее, он сказал, что работать с ним придется. Моя позиция заключается в этом смысле в том, что, на мой взгляд, Асад уйдет. 100%. Вариантов здесь никаких. Будет вынужден уйти. Другое дело, что до того, как он уйдет, повторяю, он и умеренная оппозиция, все, кто хотят противостоять ИГИЛу, должны договориться. Если они не договорятся, если Асад, оппозиция не договорятся между собой, значит, гражданская война будет только усугубляться. Но, повторяю, меня больше волнуют не внутренние арабские дела. Меня волнует, в каком положении окажется Россия. Я при всем моем известном крайне критическом отношении к правящей верхушке в России не считаю их идиотами. Я считаю, что вряд ли они вот сейчас сидят и думают, что одним авиационным полком с приданными 14 вертолетами они смогут в течение там, месяца или полутора разгромить весь ИГИЛ, который, повторяю, контролирует большую часть Сирии на сегодняшний момент. Или там всю оппозицию Асаду заодно, да? А потом еще и надерут задницу американцам. Конечно же, нет. Значит, чего они хотят? Они хотят преследовать цели абсолютно понятные. Они хотят помириться с Западом, но помириться с Западом, не расписавшись в своей неспособности что-либо сделать, не приползти к ним на коленях, а как бы прийти к ним в виде сильного игрока на международной арене, с которым необходимо считаться. Вот такая у них история. Но, как я здесь с Аркадием абсолютно согласен, вошли в коалицию, мягко говоря, некрасиво. Совершенно. И то, что происходит сейчас, вот почему я беспокоюсь по поводу того, что будет дальше? Потому что если в течение сейчас полутора месяцев мы вот силами этого одного авиационного полка не решим проблему, а я не вижу вариантов, как ее можно решить, тогда в какой-то момент мы будем вынуждены втянуться в более полномасштабную операцию. Понимаете, ну, возьмите историю. Никто не хотел ввязываться, французы не хотели оседать в Индокитае и терпеть там полное поражение. Американцы, когда в начале 60-х отправляли своих военных советников во Вьетнам, безусловно, не рассчитывали, что война продлится больше 10 лет и обернется для американцев такими потерями. Мы в Афганистане в 79-80 году точно не рассчитывали на то, что это продлится 9 лет. Наконец, напоминаю вам, что Грачев собирался силами одного воздушно-десантного полка решить проблему Чечни в конце 94-го года. Чем это обернулось? И сейчас я охотно верю, что наши замечательные руководители искренне хотят быстро, оперативно помириться с Западом путем нанесения нескольких ударов, показать свою крутизну и так далее. Но я очень сильно боюсь, что это не удастся.
Станислав Кучер, Аркадий. Какой процесс инициировала Россия вот сейчас на Ближнем Востоке, конкретно в Сирии, на ваш взгляд?
Нет, ну мне это сложно сказать. Я не думаю, что Россия вообще, входя туда, влезая в эту историю, думала об инициации или не инициации того или иного процесса. Для России туда вошла решать свои собственные проблемы. Но я думаю, что это будет, наоборот, только создание новых проблем для России. Вот если говорить о том, касательно вашего первого, предыдущего вопроса, да, если да. Ведет ли Америка... будет ли Америка делать наземную операцию или не будет? Вот если
я
будет,
про это не спрашивал, я сомневаюсь, честно говоря, в этом.
Но вот если будет, нам это, ну, это для нас будет просто огромнейший подарок. Нам это от этого станет намного легче. Потому что, несмотря на то, что Владимир Владимирович постоянно говорит, то, что мы будем обходиться только авиаударами, никаким образом мы туда не будем участвовать в наземных операциях, никаким образом мы туда войска вводить не будем, мы уже участвуем в наземной операции. Мы уже туда ввели войска. Уже полторы тысячи человек стоят на нашей базе в Тартусе. И это, ребята, по факту уже участие в операции. Теперь смотрите, весь этот улей разворошен, его там 4 года бомбят американцы, Израиль, или кто там, саудиты, я не знаю, кто там его бомбит.
Кто только не бомбит.
И тут появляется первый реальный враг, до которого можно дойти руками. Российская база. Других солдат там нет. Других целей для нанесения ответных ударов от появившейся вот этой вот ненависти нету. Все это будет направлено, естественно, против нас. Естественно. В какой-то момент я считаю, что прямое боестолкновение неизбежно. Вопрос только времени. В какой-то момент будет либо обстрел, либо теракт, либо действительно бой, либо нападение, либо вот Владимир Владимирович говорит, что они вместе с Асадом готовят наступательную операцию, а мы будем помогать. Асад пойдет, будет контрнаступление, дойдут до базы, и дальше что? Когда гробы пойдут, дальше что? Придется вводить поддержку.
Вот, Аркадий,
Придется вводить контингент.
Прошу прощения, просто дополняю. Вот, да, пожалуйста, Ньюсрукум сообщает, что боевики террористической организации, действующих в Сирии, вступили в войну с российскими вооруженными силами, которые с прошлой недели бомбят позиции Исламского государства. Исламисты, сражающие в рядах ИГ, обстреливают сегодня, это сообщение сегодняшнего вечера, российскую военную базу неподалеку от Латаки. А руководство Аль-Каиды в Сирии предложило награду в размере 21 21 тысячи долларов за поимку любого российского солдата.
Да, у меня только одно уточнение, когда речь идет о том, что уже кого-то обстреливают, всегда хочется узнать источник, потому что речь идет о войне, а на войне
все средства хороши. Я вам сейчас привожу сайт информационный News.ru.com, соответственно говоря, который
цитирует... На кого News.ru.com ссылается? Здесь мне всегда важен первый источник, потому что если какой-то джентльмен, который вылез из окопа где-то и сказал, мы уже обстреливаем русских, ну, у меня нет склонности сразу ему мгновенно верить. Я уточню, Аркадий, если...
Смотрите, не мы, не вы сейчас не находимся в Сирии. Конечно. Да, поэтому в любом случае мы оперируем информацией, которая поступает из самых разных источников. Здесь они цитируются в большом количестве, начиная от там той же самой британской «Таймс», немецкой «Дойче Велле» и самых разных источников.
Два смертника подорвались в Кабуле недалеко от здания посольства России, сообщают опять же СМИ, со ссылкой на СМИ уже дает агентство России. Сегодня это же происходит сейчас. Вот сейчас уже с точки зрения тактики вопрос Аркадию Бабченко. А с кем толком взаимодействовать, ну, реально России, если поставить такую цель, предположим, по просьбе Тамас, неважно, борьба с Исламским государством? Вот с кем бы правильнее было взаимодействовать? Если с точки зрения военного руководства, не знаю, это мои суждения как обывателя, но мне бы предпочтительнее было работать с теми, у кого есть жесткая структура, у которых есть какая-то ответственность, у которых есть какая-то регулярная армия, чем с какими-то боевыми отрядами, которые называют себя, предположим, оппозицией. Есть в этом резон или нет? Ну, например, опираясь на Асада, да, бороться с Исламским государством.
Нет, почему бы нет? Я считаю, что в данном случае Асад меньшее зло, безусловно, чем ИГИЛ. И опираясь на Асада, можно было бы бороться с Исламским государством, если бы такая цель стояла. Но я повторюсь, что такая цель не стоит. Россия решает свои локальные внутриполитические задачи, входя в эту войну. Но в этом смысле я вообще со Станиславом, например, вообще не согласен. Я считаю, что, понимаете, мировые проблемы должны решать мировые державы. Вот Олег Кашин хорошо сформулировал эту мысль. Мировые проблемы должны решать ведущие мировые державы. Россия не является на данный момент ведущей мировой державой. Мы можем не влезать в эту войну. Вот если Америка не может не влезать в эту войну, то мы можем остаться в стороне. Я считаю, что у нас своих проблем сейчас на данный момент выше крыши, чем лезть еще решать проблемы мировой политики. Вот я бы остался вообще в стороне просто бы.
Мы туда влезаем, это действие. Мы туда не влезаем, это тоже действие, которое может отразиться в том числе и на России. Если нам уже сообщают, что 2500 граждан РФ уехали туда, на сторону Исламского государства, ну мы не можем на это не обращать внимания.
Ну, конечно, не можем. Мы можем их ловить на границе и задавать вопросы, безусловно.
Гражданин вернулся из Турции из отпуска. Ну, я не знаю, я просто очень большим сомнением.
Если мы точно знаем, что это 2500 человек, значит, мы знаем, кто эти люди, если такие цифры
называются. Предполагаем.
Если предполагаем, надо шерстить, проверять, смотреть.
Угу.
Смотрите, тут
да,
здесь...
Сейчас, Станислав Кучер.
Да. Здесь вот Аркадий уже, все-таки он, очевидно, в этом смысле более грамотный собеседник, чем я, поскольку он понимает, что программа называется «Баррикада», и говорит, что он не согласен с моей позицией. Моя позиция заключается в том, что нам изначально, конечно же, не стоило входить в Сирию. Сейчас мы все должны, мне кажется, исходить из того, что мы уже там находимся. И нужно обсуждать, что делать, соответственно, дальше. Безусловно, и там и Олег Кашин правильно об этом сказал, и я не знаю, там, я об этом говорю с начала нулевых годов, прошу прощения, да, американцы те же самые оказались заложником своего статуса мирового лидера. Это совершенно очевидно, да. Обама не хотел и не хочет входить в Сирию, это совершенно очевидно. Точно так же, как Обама на самом деле не хотел, в принципе, активной международной политики на момент, когда он, например, разбрался с президентом, поскольку он был озабочен медицинской реформой, реформой образования и прочими реформами в своей собственной стране.
Чем бы нам сейчас заняться бы не мешало?
Чем бы нам не мешало заняться? Поэтому, конечно же, если говорить там о той же самой России, то, знаете, как один мой товарищ написал в Фейсбуке, выбирая между алавитами, шинитами, суннитами и так далее, я выбираю российских пенсионеров, студентов, да, инвалидов и так далее. Конечно, нам бы все те деньги бросить, которые мы уже тратим, и еще потратим миллиарды на сирийскую операцию, потратить на решение своих внутренних проблем. Другое дело, что сейчас надо думать о том, что мы дальше можем сделать. Я, если честно, не знаю. У меня нет готового ответа на вопрос. Мы уже там сейчас.
Мы уже там.
Наши самолеты уже там сейчас.
Мы уже там с кем-то взаимодействуем, с кем-то ругаемся, с кем-то контактируем.
Судя по всему, повторяю, это будет наращиваться, да? Что сделать для того, чтобы все действительно закончилось максимально быстро? Вот об этом сейчас нужно говорить. Эти вопросы, мне кажется, нужно задавать той самой власти, тем самым нашим доблестным дипломатам, военачальникам. И сделать все, повторяю, от нас зависящее, чтобы мы не втянулись туда по полной в программе, чтобы там чтобы не началась с нашей стороны наземная операция.
Да, Аркадий.
Нет, если говорить про сферического коня в вакууме, про идеальную ситуацию, то идеальная ситуация, на мой взгляд, выглядит такая. Сейчас, конечно же, опираясь на Башара Асада и действуя его наземными войсками, вооружая его всячески, как только возможно, решить проблему с ИГИЛом, только чтобы они сами там воевали, не посылая туда наших людей, потому что еще не хватало еще оттуда поток рабов. Решить эту проблему с ИГИЛом, потом на голубом глазу Башара Асада сливать американцам и всему остальному миру и выходить оттуда по возможности как можно быстро. Потому что если вот, окей, мы сейчас вроде туда идем, риторика такая, что мы идем воевать с ИГИЛом, ИГИЛ — это зло. Окей, мы, например, воюем с ИГИЛом, мы побеждаем, например, ИГИЛ. Что дальше? Дальше Россия уже втянута в войну. Дальше уже все страны заявили, все западные страны заявили, что Асад — это временно, что Асада дальше они все равно не хотят видеть.
Дальше политический процесс, долгий, нудный. Ну вот. С одной стороны оппозиция, с другой — асы. Вот они собираются где-нибудь в Женеве, бесконечно обсуждают те же проблемы. Но все это прекрасно знакомо. Но важно, чтобы это все хоть началось, разве нет?
Да, чтобы началось, чтобы быстрее закончилось и чтобы быстрее оттуда идти. Потому что это долгий, нудный процесс будет на том фоне, что наша армия там еще пока стоит, пока Башар Асад сидит на кресле.
Смотрите, какая сейчас пошла история.
Станислав
Путин. Пошла цепочка. Уже шииты в Ираке чуть ли не готовы призвать Россию начать бомбить базы ИГИЛ на территории Ирака. Асад утверждает, ну, действительно, там войска ИГИЛ находятся уже практически под Дамаском, там, в пригороде Дамаска. Значит, утверждает, что вся надежда только на Россию. У него появилась иллюзия, что с помощью России он действительно исключительно с Россией и Ираном сможет победить ИГИЛ.
Там и есть сейчас, одно уточнение. Несколько месяцев они работали над этой операцией. Об этом они сейчас активно рассказывают. Мы работали несколько месяцев для того, чтобы понять, как нам взаимодействовать, для того, чтобы потом выбрать точки и пойти туда, наступление, ура, 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 победа.
Смотрите, я вот еще раз напоминаю там всем и самому себе, да, о том, например, зачем я здесь в этой студии. Я вряд ли могу повлиять на решение руководства России, на американцев или еще на кого-то. Я могу повлиять в известной степени на общественное мнение в моей стране, да? И меня, повторяю, пугает, что все больше и больше, особенно молодых ребят, не знавших ни пороха, ни нюхавших, там, не бывавших никогда в горячих точках и слабо себе представляющих, что это геополитика, что они возрадовались успехам нашей авиации, о которых наша пропаганда трубит на каждом углу, что типа мы сейчас ударили по нескольким базам ИГИЛ, что боевики побежали, спасают семьи, не знают, что им, куда им деваться. А вот головокружение от успехов, что сейчас создастся эмоциональный фон, на котором большое количество наших соотечественников будут выступать за действия России в одиночку против ИГИЛ, и дальше, возможно, за действительно какие-то, я подбираю слова сейчас,
Станислав, ну,
хочу быть аккуратным,
честно,
да?
Не кадеты
за то, что
мы надрать
там задницу американцев.
Да,
не кадеты,
не кадеты
принимают решения,
да,
но, которые... очень часто, оправдывая позиции общественности российской, наше руководство принимает те или иные решения.
Например, я вот сейчас не припомню в последнее время.
Нет, ну если мы говорим о...
Я правда. Нет,
оперативно,
можно вспомнить Украину, там кричали «даешь Киев».
Кричали «даешь Киев», конечно. Это, кстати, вообще отдельная история. Ну, мы сейчас ее не касаемся, но это отдельная тема. Бедный русский мир.
Да.
Как же его так быстро слили.
Слушайте, я вернусь к тому вопросу, который задавал в самом начале программы относительно того, мы больше союзники или противники. Если на секунду просто представить и поставить себя на место американцев, ну да, можно было бы заниматься какими-то мелкими провокациями, но точно не поставлять какие-то установки типа «БУК». Ну, там, сирийская позиция для того, чтобы противодействовать российской авиации. А так...
Кстати, точки... как утверждают те же самые вот источники, которые я ссылался, вот сообщение нес руком, да, нашу базу в Латакии обстреливали из наших же градов, которые были захвачены у армии Асада с близлежащих гор.
Это
тоже, к слову,
мир сейчас
особенностях
такой,
военно-технического сотрудничества.
Шило там в мешке не утаишь, поэтому если этот обстрел был, наверняка появится и дополнительная информация.
Я уверен, что появится. Я просто к тому, что вот Аркадий верно сказал вначале, что вряд ли наши думали всерьез, что будет дальше.
С точки зрения американцев, вот если рассуждать, я просто понять не могу, а почему бы им сейчас действительно не, ну там, через не хочу, но не искать точки взаимодействия с Россией, вот по решению сирийского вопроса. У них сейчас выборы, у них сейчас масса других проблем. И в принципе сейчас как-то противодействовать России, но это как будто бы поддерживать исламское государство. Не очень красиво получится. Нет,
почему? Я думаю, что они будут взаимодействовать с Россией. Я думаю, что риторика, и слова они говорить будут, безусловно. Безусловно, будут называть Башара Асада диктатором, но на деле вполне позволит России и бомбить, и вполне позволит России втянуться туда. И если уж Россия захочет втянуться туда наземной операции, я думаю, ей это сделают, позволит сделать просто с распростертыми объятиями, потому что вообще никто не лезет туда. Если Россия хочет вести своих солдат сама, я думаю, ей это позволит это сделать. Вопрос в том, что, ну год, ну два, да, хорошо, окей. Да, ну что дальше?
В любом тактически, случае уже тактически начнут взаимодействовать. Раньше мы, мол, с этими злодеями не разговаривали, а сейчас уже все.
Тактически, я считаю, на данный момент, тактически Россия выигрыша. Россия выигрыша и по пиару, и по риторике, и по тактике вообще. Я считаю, что мы сейчас выигрыши на данный момент. Вопрос стратегии. Стратегически мы проиграем, я считаю.
Сегодня с нами в программе «Баррикады» по одну сторону баррикад и Станислав Кучер, публицист, общественный деятель, и Аркадий Бабченко, военный журналист. Пытаемся понять и разобрать, что есть такой сегодня сирийский конфликт. Ну и мы с Соединенными Штатами там больше союзники или противники? Порассуждаем вместе со слушателями уже после информационного выпуска. Подключайтесь.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
«19:35 в эфире программа «Баррикада». Сегодня с нами Станислав Кучер, публицист, общественный деятель, и Аркадий Бабченко, военный журналист. Обсуждаем Сирию. Ну и Станислав, и Аркадий во многом сходятся, поэтому они сегодня, ну, можно сказать, по одну сторону баррикад. Возможно, наши слушатели будут по другую. Напомню, если в общем так попытались заявить тему, это вот США и Россия в Сирии, они больше союзники или противники, хотя, конечно, вокруг да около мы, конечно же, рассуждаем. 7373948, телефон прямого эфира, сейчас уже подключаем аудиторию, слушаем вас внимательно, поехали. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, как-то вот ваши собеседники...
Алло. Да, только сделайте потише радиоприемник, иначе у нас диалог не состоится.
Я
пожалуйста.
Сделал, да.
Да, славно.
Вы знаете, вот меня странно иногда, у нас многие люди, какой-то, ну, такая слабость какая-то у них. Вот мы зря втянулись, вот нам деваться некуда.
Почему нам некуда?
Этот западный мир, он хочет нас скушать. Вот вчера человек говорит, ну зачем мы дразним гусей? Да мы не дразним гусей, медведь отбивается от стаи волков.
Окей, если Сирия — это демо-версия того, что Россия на что-то способна, вот, пожалуйста. Станислав, Аркадий.
Ну, вы знаете, комментировать, вот, я не знаю, можно было бы спросить у нашего слушателя, он еще в эфире или он
уже отключился? Нет, я уже.
Часто ли он бывал на Западе, бывал ли он в Америке? С чего он взял, что Запад спит и видит, как нас кушать? Это один из самых распространенных мифов, который классически...
И как часто он бывал в Сирии у наших друзей, которые не хотят...
Да, которые не хотят нас кушать. Или в Китае, например, тоже сейчас вот очень модно рассуждать о Китае, как о нашем великом союзнике, с которым мы всю жизнь дружили, против страшных американцев и так далее. Вы знаете, просто хочу напомнить, что на самом деле признак силы — это далеко не демонстрация силы всегда. Демонстрация силы, как правило, признак слабости. Я считаю, что если бы, ну, развивая мысль, которая у нас уже звучала, вот признак силы — это развивать собственную экономику, слезать с нефтяной иглы и так далее и тому подобное. А то, что мы сейчас сделали, мы вот уже с Аркадием в перерыве поделились собственными соображениями. Помните марш-бросок наших десантников доблестных
на Приштину?
На Приштину.
Да.
Конечно, в 99-м году. Очаровательно, ярко, красиво. И чем это дело закончилось? Чем закончилась эта демонстрация силы?
Сербы американцы, нас до сих пор любят.
Американцы получили то, что получили. Сербы нас любили и до, и во время, и после. Просто потому, что мы такие же православные, как они, и помогали им еще в противостоянии с Османской империей.
В истории с болгарами это не помогло?
В истории с болгарами мы все-таки не ходили марш-броском ни на Софию, ни на какой-либо болгарский курорт. Да? Никак это не помогло. Это была просто пустая демонстрация силы. Дай бог, чтобы сегодняшняя тактическая победа, о которой говорил Аркадий, не обернулась стратегическим поражением.
Аркадий Бабченко?
Нет, ну, мне, собственно говоря, нечего ответить. Я не знаю, мне кажется, я обитаю просто в другом мире. Я не знаю, почему Запад хочет нас кушать. Я не знаю, почему он не сделал это в 90-х, когда здесь действительно был дефолт, крах экономики, крах государственности, крах всего. И ну, мне сложно отвечать на этот вопрос. Я могу сказать единственное, что ну, это не так. Ну, собственно, и все.
А демонстрация возможностей нужна или нет?
Демонстрация возможностей время от времени нужна, время от времени не нужна. Там, где это нужно делать, это нужно
сейчас
делать.
Сейчас почему она не нужна, например?
Ну, потому что это не демонстрация возможностей, это влезание в войну, которая, на мой взгляд, затянется на года.
Это влезание, может быть и то,
влезание
и другое.
В новый Афганистан.
Окей, 7373948, еще слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер, вы в эфире, пожалуйста.
У меня вопрос, извините, Вячеслав, провинциал. Будут ли, как думают наши дорогие гости, будут ли наши авиации бомбить нефтяные промыслы, находящиеся под управлением ИГИЛ? И какие страны будут наиболее, скажем так, против наших действий по поводу этих бомбардировок?
Спасибо, принимается. Сейчас кто возьмет на себя ответственность ответить на этот вопрос?
Я могу сказать тоже коротко. Я не знаю, я понять не имею. Я не знаю, какие у нас сейчас планы, и я пока не могу...
Хорошо, иначе можно переформулировать. А стоило бы? Поговаривают, что исламское государство на этом вроде как зарабатывает.
А я не знаю, в Сирии вообще есть нефтяные промыслы?
Да, есть какие-то.
Ну, не знаю.
Ну вот смотрите, мы опять начинаем действительно рассуждать, не имея информации. Я тоже не знаю, есть ли в Сирии нефтяные промыслы. Это раз. Но я хочу сказать о другом, что на самом деле, поэтому рассуждать о том, будем мы бомбить или не будем, бесполезно. У нас нет информации. В Генштабе знают, будут они бомбить или не будут. Я подозреваю, что даже в МИДе не знают. А в Генштабе, наверное, прямо сейчас обсуждают. Есть там промыслы? Нет, будут бомбить, не будут. О чем мы будем рассуждать? О том, чем мы не знаем. Другое дело, что вот если вообще возникло слово «нефть», то, ну, конечно, совершенно понятно, может быть, это одна из целей наших стратегов замечательных. Понятно, что когда на Ближнем Востоке случается нестабильность, начинают воевать, цены на нефть растут в какой-то момент. Может быть, это одна из целей, которую мы преследуем.
7373948, еще один звонок. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Первый вопрос. Ну, во-первых, я считаю, что мы в этом конфликте, вернее, в этих событиях в Сирии мы больше противники со Штатами, чем союзники.
Почему?
Ну, принцип простой. Чем хуже, тем лучше. Ну, в данном случае, чем хуже, допустим, нам, тем лучше им. Вот. Ну, на этот счет можно долго говорить, но вопрос короткий, и ответ, собственно говоря, короткий. А второй вопрос, если возможно, к нашим собеседникам, к уважаемым, если позволите.
Да.
По поводу того, что хотят нас скушать на Западе или нет. Вот они считают, что нас могли скушать в 90-х, а разве нас не скушали в 90-х?
Спасибо. Да, все, в этом вопрос.
Не только. И разве сейчас нас не продолжают кушать, вводя санкции?
Спасибо, принимается. Станислав Кучер.
Слушай, ну, если я правильно понял Аркадия, да, то его тезис был в том, что мы никогда не были настолько слабыми, как в 90-е. Если бы Запад действительно хотел нас скушать, ну, подскушать, я не знаю, что подразумевается, задавить экономически полностью, да, в военном смысле нас там победить, то действительно лучшего времени, чем середина и конец 90-х, когда нефть стоила там $12 за баррель, наверное, тяжело было бы найти. Это сделано не было, напоминаю. Раз. Во-вторых, я думаю, что если бы Запад мечтал нас, вот, во-первых, вы знаете, это, ну, бред, если честно.
Почему?
Потому что, ну, объясняю, потому что, во-первых, нет такого единого понятия, как Запад.
Да.
Если нет такого единого понятия, как американский империализм. Даже в рамках Соединенных Штатов, да, действительно, есть ястребы, есть военно-промышленный комплекс, есть государственный департамент, который не надо путать со всеми Соединенными Штатами, есть частные фонды, которые способствуют распространению демократии и свободы в мире, так как они понимают демократию и свободу. Очень часто государственный департамент вступает в конфликт с этими большими, крупными, оперирующими триллионами долларов частными фондами. То, на самом деле, это было и в случае с Мубараком в Египте, и в случае с Каддафи в Сирии. Вы что думаете, что вот Америка в этом смысле выступает как единый монолит? Нет. Это сильное свободное государство, в котором очень мощные дискуссии происходят на все эти темы. И то же самое касается, естественно, и России, и вообще внешней политики. Если уж говорить про то, кто Америке сильнее угрожает, кого Америке больше опасается, я просто очень много там и бывал, и бываю, и общаюсь с самыми разными людьми, то могу смело сказать, что, ну, вот одно время они очень сильно опасались Японии. Потому что Япония, которой они помогли подняться с колен после Второй мировой войны, Япония скупила практически, ну, огромное количество бизнесов в Америке, скупила практически весь Голливуд. Американцы всерьез опасались и продолжают опасаться экономической мощи Японии. Они опасаются экономической мощи Германии, которая очень часто играет не по американским правилам и в противовес Соединенным Штатам Америки. Я хочу напомнить, что сегодня в мире не ядерное оружие, не только ядерное оружие решает все. Безусловно, ядерное оружие – это серьезный аргумент. Наука, технологии, собственный потенциал. Все то, чего у России на сегодняшний момент нет.
Экономика, Россия, в первую очередь.
Экономика в первую очередь, естественно. И Россия в этом смысле слабая страна. Россия слабая страна, она не является масштабной угрозой. Единственное, чего действительно опасаются на Западе, это святая правда, что в России в результате ее нерешенных внутренних проблем к власти придет отмороженный человек, который в какой-то момент нажмет на ту самую ядерную кнопку. Вот это единственное, чего они боятся. Но это не значит, что они хотят завтра вторгнуться в Россию, ввести войска, задавить Россию по всем фронтам. Это миф, который очень удачно используется нашей пропагандой, с тем, чтобы мы обращали внимание не на внутренние проблемы, а на внешние.
Ну
напоминаю, банальность.
Так же, внешний враг, значит, внешний враг, интерес,
внешний, да. Интересы, безусловно, есть.
Ну вот в чем интерес сделать Россию, например, сильной? Ну вот в чем? Слушатель этого понять не может. Он полагает, что Соединенные Штаты как раз заинтересованы в том, чтобы Россия была, ну, на каком-то уровне определенном.
Смотрите, все во всем мире заинтересованы в том, чтобы все остальные на какой-то уровень были ниже их. Это как бы основа, естественно. Никакой радости у Америки нет делать Россию сильной.
Таркать
никакой
вообще.
Радости у России нет делать Америку сильной. Но я вот просто понять не могу, что значит Америка должна сделать Россию сильной или Америка должна сделать Россию слабой. Вот как? Вот просто как? Вот Станислав совершенно правильно сказал. Более разных стран, чем Франция, Германия, Греция, Италия, ну их вообще просто сложно найти. Такого понятия
нет. Куча механизмов. Лавров сетует на то, что Соединенные Штаты Америки делают все возможное, чтобы не состоялся союз или там геополитическое сотрудничество Германии и России. Ну как один из инструментов. Соединенные Штаты Америки, ну, заинтересованы в том, чтобы Российскую Федерацию там осекли где-нибудь Ближнем Востоке.
Но если Соединенные Штаты Америки могут диктовать России, с кем ей заключать союз, с кем ей не заключать союз, значит, Россия находится под управлением Соединенных Штатов Америки.
Вот
логический вывод из этого.
Как Евгений Федоров, вы сейчас рассуждаете.
Понимаете? Абсолютно, да. Евгений Федоров, он мастер рассуждать о том, что Россия находится под внешним управлением. Но если мы считаем, что Россия находится под внешним управлением, тогда кто такой президент Российской Федерации, кто такой министр Лавров, кто такой государственный
управляющий Соединенных Штатов Америки?
Это что, агенты ЦРУ, что ли?
Это те богатыри, которые хотят вылезти из-под внешнего управления.
15 лет вылазим.
Не дают. Не
феноменальная дает. Конъюнктура. Россия обладала в течение 15, ну, окей, не 15, но 10. Как минимум там 10 с лишним, 12, наверное, лет, такими ценами на нефть, такими поступлениями в бюджет, которыми не могла похвастаться царская Россия.
Ну, смогли, как
и не могла похвастаться, не мог похвастаться Брежневский Советский Союз. Не могли воспользоваться? Запад помешал, что ли?
Конечно.
Понятно.
Саудиты сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здрасте.
Да, здравствуйте, Сергей. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот вопрос, да, вопрос к гостям вашей передачи. Ну, смотрите, существует норма международного права, существует международное право как таковое, которое, насколько я понимаю, обязательно для всех участников, для всех стран. Значит, Россия в Сирии по приглашению Асада, который является законно избранным. Ну, избранным, не избранным, но, во всяком случае, легитимным президентом, никто не оспаривает его легитимность. Россия там, да, ввязались в эту войну, понятно, у нас есть на это законные основания. Скажите, пожалуйста, на каких основаниях, на каких нормах международного права основываются участие Соединенных Штатов Америки, Катара, Турции и ряда других, Франции, и ряда других стран в гражданской войне, которая происходит сейчас в Сирии? Вот какие нормы международного права, как они вообще, какое имеют право они находиться?
Спасибо, принимается. Аркадий Бабченко.
Ну, на тех нормах, насколько я понимаю, которые озвучил Владимир Владимирович Путин, сказав, что мы можем начать наносить удары по Ираку в том случае, если нас попросит об этом правительство Ирака или будет решение Совета Безопасности ООН.
Да.
Я понимаю, вот на этих основаниях, видимо.
Да, ну а на каких основаниях все остальные сейчас там что-то делают в Сирии? Не стоит ли об этом постоянно напоминать, кричать, говорить, что они неправы и прочее?
Решение Совбеза ООН по Сирии было, я вот не знаю, просто не помню. Не было?
Нет.
Тогда не знаю, на каких основаниях, не могу ответить на этот вопрос.
Станислав?
Значит, смотрите, поскольку я заканчивал факультет международной журналистики, а не международного права МГИМО, хороший момент, естественно, я не могу вам сейчас цитировать конкретные пункты, международные соглашения и так далее. Но я так полагаю, что если бы международная коалиция действовала абсолютно по собственной воле, не основываясь ни на каких нормах международного права, наверное, Владимир Владимирович Путин сказал бы об этом прямо, обвинив Соединенные Штаты в своем выступлении в ООН. Напомню вам, что в своем выступлении в ООН Путин ни разу не употребил аббревиатуру США. Он говорил из серии «Если кто-то, кое-где у нас порой» и так далее, да, о нарушении норм, в принципе, на протяжении всей истории. Что касается коалиции, наоборот, Путин говорил, мы готовы сотрудничать, мы хотим сотрудничать. Он не осуждал американские удары по ИГИЛу, он не осуждал удары коалиции по ИГИЛу. Стоит ли из этого предположить, что Владимир Владимирович не догадывается о том, на каких нормах международного права основываются союзники, которые осуществляли точечные бомбардировки ИГИЛа? Думаю, что нет. Наверное, он иначе в курсе. То, что он не приводил конкретные ссылки на нормы международного права, не значит, что он не одобряет эти действия. Правда?
Есть
то, что Россия сейчас на каждом углу, то, что Россия сейчас на каждом углу подчеркивает, что мы действуем по приглашению Асада, ну, здорово, молодцы, это хорошо смотрится, действительно, очень классный пиар.
Кстати, я бы сделал только одно уточнение. Асад является законным президентом, даже уже не президентом, законным, наверное, правителем, законно избранным когда-то, но он уже не является легитимным. Законность и легитимность — это все-таки разные вещи. Ну, это я так, нюанс.
Хорошо,
плюс, когда в стране... Смотрите, секундочку, да. Просто еще раз для слушателя. Когда начинается в стране гражданская война, и, ну, это большой вопрос. Вот кто являлся, допустим, легитимным или законным руководителем России в 1918 году? Это было правительство большевиков, это было царское правительство, это был Колчак. Кто?
Весь вопрос,
когда сейчас, когда сейчас в Сирии на протяжении 4 лет идет гражданская война, в результате которой... Алавит Асад, за которым 12% алавитское население, ну, плюс там 30% сегодняшних объединившихся, плюс есть оппозиция, плюс есть, соответственно, ИГИЛ, который, повторю, контролирует большую часть территории страны, представители которого режут, отрезают головы гражданам других государств. Как должны себя вести эти государства?
Весь вопрос, кого вы признаете? А дальше начинаются игры с международным правом. И жонглируют им, как хотят. Поэтому я что-то не понимаю, зачем вообще к нему апеллировать, ну, вот так, честно говоря. Оно имеет сегодня какое-то значение? Вот ваше рассуждение. Международное право сегодня на планете Земля. Да, вас лично трогает, Аркадий, или вас, Станислав?
Международное право и имеет значение и остается действенным инструментом, несмотря на то, что на короткой дистанции всегда, практически всегда, побеждает право силы. То есть, если у тебя есть сила, ты можешь отобрать территорию, можешь там делать, что хочешь. Можешь голландские высоты аннексировать, как Израиль аннексировал той же самой Сирии, да? И на короткой дистанции международное право с тобой ничего не сделает. На длинной дистанции, безусловно, выигрывает международное право. Оно существует. Но это моя точка зрения.
Это Аркадий Бабченко, Станислав Кучер.
Слушайте, ну понятно, что международное право сегодня переживает не лучшие времена. Международное право не нарушал на сегодняшний момент только ленивый. Его нарушали и Соединенные Штаты Америки, его нарушала Россия совсем недавно, в прошлом году. Поэтому совершенно понятно, что с международным правом проблемы огромные у всех. И совершенно понятно точно так же, что единственный способ как-то разрешить проблему с мировым порядком, это наиболее сильным игрокам на международной арене сесть за стол переговоров и договориться. Все-таки договориться. И я считаю, что, повторяю, это единственный путь. И в ситуации с Сирией на сегодняшний момент. Соединенные Штаты, Европа, Россия, а поскольку Россия уже втянулась в эту историю, является игроком, Иран должны сесть и вместе договориться. Других вариантов нет.
Возвращаемся мгновенно к началу и пытаемся понять. Ну, а если ни в чем не участвовать, если никуда не залезать, какой смысл тогда вообще с вами разговаривать? Какой смысл сажать вас за стол переговоров и вместе вырабатывать какие-то общие правила для всех участников геополитики? Не знаю, Аркадий, Станислав?
Давайте вы еще раз сформулируете вопрос.
Если не влезать России вообще
никуда. То есть, грубо
говоря,
вы считаете, что Россия... хорошо, окей.
Да.
Хорошо. Смотрите.
Если суждение основывать именно на том, что это необходимо, если вы хотите вообще стать участником каких-то международных процессов,
никогда,
чтобы с вами считались.
Значит, смотрите. Россия действует в своей старинной традиции. Мы решаем проблемы, которые мы сами же и создали. Повторю, если бы Россия была сильным государством, с мощной, развитой экономикой, не сидящей на нефтяной игле, с экономикой, которая решала бы проблемы малоимущих слоев населения, пенсионеров, бюджетников, образованием мощным и так далее и тому подобное, открытой сильной страной, тогда, безусловно, я бы только приветствовал участие России в решении международных проблем. В попытках, возможно, даже приветствовал попытки изменить мировой порядок. Менять мировой порядок могут государства здоровые. Россия на сегодняшний момент не является здоровым государством, по моему глубочайшему убеждению. Россия очень серьезно повязла в своих глубоких внутренних проблемах. Когда нездоровое государство, нездоровое общество пытается диктовать миру, как менять мировой порядок, это, как правило, плохо заканчивается. Заканчивается войнами. И прежде всего заканчивается плохо для той страны, которая инициирует эти самые перемены и изменения.
То есть одновременно этими вещами заниматься как будто бы нельзя. Или одно, или другое должно быть.
Первично, безусловно, должна быть внутренняя политика, решение внутренних проблем. Другое дело, что, повторяю, мы сейчас уже исходим из того, что мы влезли туда. И сейчас нужно исходить из этого. Говорить о том, почему это случилось, можно долго и упорно посвятить этому несколько передач.
Это Станислав Кучер, Аркадий Бабченко.
С нами считались 1.5 года назад. Всего полтора года назад Россия входила в большую восьмерку, в большую двадцатку. Была одной из ведущих экономик мира, когда цены на нефть зашкаливали. Во все коалиции всевозможные входила. Создавала БРИКС, ОПЕК, саммиты, то все пятое-десятое. Все это было. Благодаря действиям России все это прекратилось. Теперь, вот, понимаете, мне логика, мне сама логика непонятна. Давайте мы влезем в войну и будем воевать где-то там, где мы вообще можем туда не лезть. Мы вообще можем там не воевать, только за того, чтобы нас большие дяденьки пустили обратно за стол. Ну, во-первых, не пустят. Во-вторых, ну, давайте мы сначала решим свои проблемы, построим свое государство, свою экономику так, чтобы не нас, не мы просили, чтобы нас пустили за стол, отправляя куда-то непонятно свои войска.
Чтобы нас приглашали.
Чтобы нас приглашали, чтобы с нами хотели.
Геополитика, она отдельно от экономики, по-вашему, существует?
Безусловно, безусловно геополитика напрямую связана с экономикой. Ну. Вот если ты сильное государство, ты занимайся геополитикой, решай мировые вопросы. Если нет, ну ты решай свои вопросы. Построй сначала свои, стань сильным.
Экономика.
Я хочу, чтобы Россия стала сильной, безусловно, чтобы мы решали геополитические вопросы. Но мы сейчас этого делать не в состоянии. Влезая в новую войну, беря на себя вот эту ношу, мы только больше себя подорвем.
Это Аркадий Бабченко, да, Станислав, хотели что-то добавить?
Да просто я хотел продолжить ту же самую мысль. Экономика первична, вот и все. Внешняя политика всегда является продолжением внутренней, это аксиома.
Но так же, как
не бывает, не бывает, не бывает так, чтобы Россия, любая страна, взяла, решила некие проблемы за границей, и после этого стала жить замечательно сама по себе. Такого просто не бывает.
С кем торговать? На каких условиях торговать? Это же тоже та же самая геополитика.
Давайте,
давайте
я тогда повторю то, что я сказал вначале. Давайте. Если через два месяца, благодаря бомбардировкам российскими ВВС неких точек в Сирии, эти бомбардировки, с одной стороны, закончатся, ИГИЛ побежит, Асад, Иран, Америка, Европа сядут за стол переговоров, выработают единую стратегию борьбы с ИГИЛом, договорятся о реформах в сирийском государстве. Неважно, останется сирийское государство как одно целое, или что, на мой взгляд, наиболее вероятно, распадется на несколько отдельных государств. Вот если в этом случае все закончится для России благополучно, окей, я буду говорить, что да, я ошибался, и действительно, вот внешнеполитический такой блицкриг оказался красивым и эффектным. С удовольствием признаю свою ошибку. Пока я не вижу для этого никаких предпосылок.
Слушайте, мы традиционно голосуем, поскольку наши гости сегодня по одну сторону баррикад, вы можете занять иную позицию. Вопрос в общих чертах звучал так, напомню, в самом начале программы. Вот есть Сирия, там сейчас наша авиация, да и не только наша. И там конфликт. И в этом конфликте раздаются разные голоса. Есть Турция, Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия там, и прочее, прочее, прочее. Так вот, вы смотрите на все эти сообщения, которые приходят оттуда, из Сирии. Пытаетесь понять, разобраться, для себя, по крайней мере, что там реально происходит. И вот в этом конфликте вы, да, скорее думаете, что Россия и Соединенные Штаты выступают как союзники, которые борются там, за одну великую идею борьбы со злом, с исламским государством. Если это так, вы голосуете 134-21-35. Если это наиболее вероятный вариант. Да, там мы скорее союзники США, 134-21-35. Нет, мы скорее противники, иначе не может быть, это 134-21-36. Мы скорее противники, 134-21-36. Сирия, Соединенные Штаты, Россия, и все это в едином клубке. Мы союзники, 134-21-35. Мы скорее противники, 134-21-36. Есть еще время на пару телефонных звонков, 7373-94-8. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ваши гости на вопрос, добрая Америка, товарищ или друг, или это потенциальный враг, отвечает, что это добрый товарищ. Путин отвечает наоборот, что это потенциальный враг. Такую политику он ведет, в частности, бросает триллионы на вооруженные силы.
А уточните, пожалуйста, простите, уточните, пожалуйста, когда Путин говорил о том, что Америка нам потенциальный враг.
Подождите.
Уточните, нет, Скажешко, вы говорите...
Что сделал СССР? Скажите, чем руководствовалось вот 70 лет руководство СССР, Путин? Они что, дураки или тупые?
Ну, сейчас знаете, уточнение. Я не вижу особого смысла отвечать на вопрос, потому что Путин никогда не говорил, что Америка нам враг.
С 2007 года.
Во-первых, да, Путин никогда не говорил, что Америка нам враг, и он их всегда называет наши партнеры. Во-вторых, не далее, как вот минут 5-7 назад мы в эфире, по-моему, оба сказали, что... В политике каждое государство заинтересовано в том, чтобы другое государство было слабым.
Конечно, никто не говорил, что Америка нам добрый дядя, брат, друг и так далее.
Конечно.
Да, так вот, с 2007 года, я напомню, там Путин, по крайней мере, обозначил линию конфронтации, и можно вспомнить поговорку про волка, который никого не слушает, всех кушает, ну и так далее. Это с 2007-го. Поэтому, когда он говорит «партнеры наши», все время такое ощущение, что он кавычки показывает. Не знаю. 7-3, 7-3.
Слушайте, сильные ищут друзей, слабые ищут врагов. Это тоже аксиома.
Это Станислав Кучер. 134-21-35. Там мы скорее союзники. Там есть общий враг, исламское государство, это в Сирии. 134-21-35. Нет, и там мы тоже скорее противники. 134-21-36. Голосование продолжается. Еще один звонок успею принять. Очень коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну и поговорили. Хорошо, мне остается только остановить голосование и подвести итог. 9% наших слушателей полагают, что мы скорее там союзники, 90% полагают, что мы там скорее противники, и еще 1% проголосовал по третьему варианту. Как это трактовать, я не знаю.
Как удивительно, все три стороны и два участника и радиослушатели оказались по одну сторону баррикад. Я думаю, это уникальный сейчас случай произошел.
Это Станислав, это был Аркадий Бабченко, военный журналист, также был с нами Станислав Кучер, публицист, общественный деятель. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите. Спасибо. Еще.